рожал, это женщина. Вот. И сколько трагедий надо было пережить? 5 детей похоронить. Вот. А этих 8 надо как-то оставить деньги, они должны жить, у них должно быть будущее, да? А Левушка находится в состоянии того, что нечестно владеть землей, все отдать крестьянам надо, народу все отдать надо. И она в ужасе от его идей. А это Толстой, он вообще как решил, так и сделает. Вот он сказал в какой-то момент, я не буду есть мясо, и стал вегетарианцем. И к мясу не притронулся ни разу. К ним приезжали гости в имение. Он привязывал, мясо хотите, а мы тут в основном травку едим. Он привязывал к стулу курицу живую за ниточку и давал нож. Ну вот отрежьте при всех их головку и давайте на кухоньку снесите и съесть. Ну, как вы понимаете, ножик из рук падал при таком предложении. Чудаковатый был человек, чудаковатый. Любил поиздеваться над людьми. Есть у него такое. Ну, необычное, но он живой. Он живой. Он странный, а все гении странные. Чего его на войну послал? А ему хотелось испытать смерть. Никогда не напишешь такой роман, как «Война и мир», если ты смерть никогда в глаза не видел. Как ты будешь описывать войну, если рядом с тобой никогда, вот здесь вот на рукаве твоего кителя, мозгов не было? Не опишешь никогда. Когда читаешь «Война и мир» и батарею Раевского на Бородинском сражении, у меня есть такие там любимые места, когда Пьер впервые оказывается в белом фраке, в белом этом своем, как его, цилиндре, в белых перчатках. Он приехал посмотреть, как отрабатывают его деньги, потому что он олигарх и купил целый полк народного ополчения. Вооружил полк. И хочет посмотреть, как этот полк воюет. Он хозяин. И вдруг оказывается в самом горниле этой битвы, крови. Он путается, едет не туда и оказывается в самом центре Бородинского сражения. Смотрите, какой прикол в романе. Вот эта обычная тыловая крыса вдруг оказывается в центре того, что каждый взрыв, каждая картечь уносит руки, ноги, мозги на сторону. И он испытывает такой шок, и Толстой передает вам этот шок ощущения. Это его первый шок от Кавказской войны, когда он был кавалеристом. И там есть такая сцена, я все время люблю ее повторять. Там у меня есть любимейшие сцены. Я буду вам такую мозаику, я не буду вам такой связанный урок. Я буду вам говорить о своих впечатлениях, мозаике от этого романа и от личности Толстого. Потому что я этой личностью очарован. Это потрясающая личность. Я его зато люблю и зато его все время читаю, что я все время общаюсь с личностью живой, фантастической, классной. И вдруг это самое видит Пьер, взрыв, взрывается картечь. А картечь это страшная вещь. Это бомба вместе, как это сказать, вот как сейчас делают террористы, с гайками, болтами. Она не просто разлетается, а еще летит с огромной скоростью вот эти все пули, ну, картечь, и которые делают людей, отрывают руки, ноги, делают людей инвалидами, мертвыми, пушечное мясо, le corps de canon по-французски. Это все французские словечки-то, французская культура-то. И Наполеон был артиллеристом. Это связывает Толстого и Наполеона и делает их антагонистами одновременно. Потому что Толстой артиллерист спорит с артиллеристом Наполеоном и хочет показать, я круче. Так вот, это любовь-ненависть на самом деле. И вот там Пьер стоит и видит, как разрывается снаряд. И у него на глазах он видит, как молодой, здоровый мужик, фейерверкер, который только что стоял у этой пушки и собирался с казенной части забить туда, забил снаряд, я в пушку тугу, помните, у Лермонтова, забить туда этот снаряд, и чтобы послать его французам, а французы опередили. И вот здесь, рядом с ним, разрывается картечь, и он видит, как этот здоровый мужик оседает, и у него ноги нет. И рядом она валяется. И Толстой описывает. И описывает изумление и шок тыловой крысы Пьера. А Пьер под 2 метра ростом. Как мишень, весь в белом. обрызганный кровью и грязью, стоит и оторвать взгляд не может, потому что это для него шок. Этот шок испытал сам граф Толстой, чтобы написать эту сцену. Вот он во всем был правдив. Хочешь писать о войне, побудь на войне, иначе ничего не получится. И вот он стоит, и солдаты видят, что этот мужик хороший, добрый мужик, барин. Его выводить надо из этого шока. Ну сейчас мозги на сторону. Это то, что называется военный синдром. И они начинают шутить по этому поводу. Но как шутят? Так же, как оторвалась нога. Они его так подбивают немного, говорят, что, барин, не понравилась котлета, а? И Пьер начинает понимать, эти ребята другие. Если они могут шутить в этой ситуации, а он как телец не может что делать, эти ребята другие, у них надо чему-то научиться. Как выживать, как воевать. Толстой перед тем, как написать, например, эту сцену после Севастопольской битвы, напишет маленький рассказ, потрясающий рассказ, под названием «Как умирает русский солдат». Потому что он видел, как любой из его подчиненных за несколько минут прощался с жизнью. И вот это все отражено в его опыте «Война и мир». Это не просто скучная книжка с пересказом сюжета, ребята. Это колоссальный, личный, эмоциональный, жизненный опыт. Колоссальнейший опыт. Вот некоторые сцены просто поражают своим откровением. Поражают своим откровением. Ну вот, например, другая битва. Он все время любит эти битвы. Битва при Шенграбине. Вам тоже об этом говорили. Классический пример. Капитан Тушин. Всего 4 пушки. Что это за Шенграбинское сражение? Вывезли арьергард. Зачем? Затем, чтобы отдать в жертву 4000 русских солдат. Для того, чтобы спасти 30 тысяч русских солдат. Сделал это Кутузов. Направил туда самого лучшего своего генерала, Багратиона. Зачем? Это смертники. 4000 должны остановить вот эту вот махину французской армии и спасти 30 тысяч экспедиционного корпуса русских. Все происходит в нынешней Чехии. Это место называется очень веселое, миленькие, растите быстрее. Я-то все так рассчитываю, что все-таки масса-то взрослых людей. Это смертники. Когда князь Андрей говорит и обращается к Кутузову, говорит, можно я поеду туда? Он говорит, куда ты поедешь? Мой друг, твой отец попросил меня, чтобы я за тобой приглядывал, а ты при мне хочешь отправиться к смертникам, да тебя оттуда в гробу привезут. Это мой лучший генерал, Багратион, человек, которого смелее нет в русской армии. Я туда этот спецотряд посылаю, чтобы они остановили это, чтобы вот этих спасти, их 30 тысяч, малой частью жертвы, спасти, чтобы 30 тысяч. Это святые. И ты туда, и князь, но ведь отец мой, ваш друг, вы ведь так не поступали, когда были молоды. И все, что остается Кутузову, благословить, езжать. Твой выбор. И вот смотрите, уехали. Что спасает эти 4000 несчастных? 4 пушки. Кого? Капитана Тушина. Почему? А он такой же, как Толстой, отморозок. Он не слушается приказов. Они до него не доходят. Он начинает жить в автономном режиме. И создает неверное представление у французов, где располагаются эти войска. И у французов создается ложное впечатление, что отряд не маленький в 4000, а большой корпус. Потому что такая наглость 4 пушек, самоубийственная наглость, недопустима. А они стоят без прикрытия. А что такое прикрытие? Эти пушки можно взять одной кавалерийской атакой. Но французы даже не догадываются, что там нет роты этих самых рядовых. Потому что рядовые должны были выставлять свои штыки и превращаться в живой щит. А почему ушли эти рядовые? А потому что произошла путаница, и их увели. И получается, что эти четыре пушки – это просто игрушка. И уже их становится к концу боя. Не четыре, а две. Они все равно продолжают стрелять. А стреляют они так нагло, что стреляют по самому центру французских позиций, поджигают деревню. И французы уверены, что это не четыре пушки, а вся артиллерия русских. А уже у русских, у этого четырехтысячного корпуса, нет ничего, кроме этих двух пушек. А руководит этим всем маленький задрипанный человечек, который встречается к вам впервые в романе без сапог, с бабьим лицом круглым, который, когда отдает честь, то, кажется, крестит, а на поле битвы рассуждает не о том, как они победят и прольют кровь врага, а о том, есть ли Бог или нет, и что нас ждет в загробном мире. То есть слюнтяй какой-то. Но что делает Толстой? Он говорит, как обманчиво человек ведет себя на войне, потому что в состоянии стресса он сам не знает, как он поведет себя. И какой подвиг совершит. А почему он решается на это? А потому что капитану Тушину просто стыдно перед своим другом, фейерверкером Захарченко. Огромным, здоровым, двухметровым солдатом. Ему стыдно струсить перед этим богатырем. И они вместе договариваются. Не уйдем отсюда. И спасают весь четырехтысячный корпус. И всю армию. Просто сказали друг другу, не уйдем отсюда. Договариваются вместе. Давай подожжем деревню. Давай. Их уже забыли. Их считают смертниками. А они в этом аду продолжают жить. Потому что они находятся оба в состоянии какого-то невероятного стресса. И этот стресс заводит их. Они уже забывают, что они смертные. Они уже забывают, что они могут умереть в любую минуту. Они действуют по какому-то механизму, который рождает у них потрясающее вдохновение. Вдохновение смерти. Вот это вам описывает Толстой. Вот этот вот диалог между маленьким Тушиным и его фейерверкером Захарченко. Одно из самых любимых моих мест. Потому что там показывают метафизику человеческой души. Как она проявляет в себе в случае опасности все величие, на которое она способна. И вот эти два лоха спасают смертников и всю армию. Когда до них достигает, доезжает сам князь Андрей, он видит это чудо подвига и говорит, ребята, уезжайте, про вас все забыли. Вы чего здесь делаете? Но французское наступление уже выдохлось. Оно пошло не по тому пути, потому что эти два лоха перепутали все карты. Потому что вот в этой битве они как бы оказались ближе к Богу. Это Толстой. Он вот такой. Он может так человека чувствовать, как мало кто. Это психолог фантастический. Я не знаю ему равных в мировой литературе. У него же учились Мопассан, у него же учились Голдсуорси, Роман Ролан. После него вот вся западная литература начала у него учиться, а поначалу он учился у французов. Потом французы у него учиться. Вот я вам рассказал про фейерверкера Захарченко и про Тушина. А вы возьмите эту сцену, прочитайте. Шенграбинское сражение, батарея Тушина. Не просто в пересказе, а вот просто. Не надо весь роман читать. Возьмите и вот этот кусок прочтите. Как, например, там идут в атаку в этом же Шенграбинском сражении. Простые рядовые. Как Багратион смотрит на этих смертников, которые из этой атаки живыми не выйдут. А они идут строем, а по ним палят пушки. И вот взрывается снаряд, разрывает, несколько трупов валяется. Сомкнуть ряды, смыкают ряды, идут дальше. И Багратион видит это бесстрашие смертников и кричит им с горы. Молодцы, ребята! И говорит Толстой, потрясающе. А они ему в ответ хором: рады стараться, но делают Толстой это с таким недовольным видом, как будто хотят сказать своему генералу: сами знаем, что молодцы, не лезь. Вот это Толстой. Ну давайте. До следующего раза. Вернемся.
Спасибо.